20. Тоннель плавно изгибался по восходящей, устремляясь к центру сооружения, и сужался по мере того, как Эндая удалялся от входа. Вдоль стен, от пола до потолка, ровными рядами выстроились книжные корешки. Проход перекрывал кессонный потолок, собранный из старых кожаных переплетов, на которых до сих пор можно было разобрать названия на десятках языков. Вскоре Эндая вышел на восьмиугольную площадку с письменным столом в центре, нагруженным раскрытыми фолиантами. Также на нем стояли пюпитры и лампа, испускавшая неяркий золотистый свет. В разные стороны от площадки лучами расходились коридоры, тянувшиеся под уклоном вниз или же поднимавшиеся к верхним ярусам лабиринта. Эндая замер и прислушался к звукам, наполнявшим лабиринт, слабым вздохом старого дерева и неясному шороху бумаги, казалось, пребывавшей в вечном и почти неуловимом движении. Он предпочел один из нисходящих коридоров, предположив, что Алисия должна бежать ко второму выходу в надежде, что он заблудится в лабиринте. Это позволило бы ей выиграть время и ускользнуть. Сам Эндая именно так и поступил бы на ее месте. Эндая собирался нырнуть в коридор, как вдруг в последний момент заметил в одном из стеллажей книгу, которая балансировала на краю полки и чудом еще не сорвалась вниз. Причем складывалось впечатление, будто ее намеренно выдернули из общего ряда. Эндая подошел к ней и прочитал заглавие. «Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье». «Тебе хочется повеселиться, девочка?» — громко спросил он. Его голос потерялся в паутине туннелей и залов. Эндая с раздражением отшвырнул книгу к стене и направился в коридор, пол которого поднимался с наиболее выраженным уклоном и через каждые 4-5 шагов сменялся ступенями. Чем глубже он забирался в недра лабиринта, тем сильнее становилось ощущение, что он блуждал в чреве мифического чудовища, левиафана из слов, который осознавал его присутствие и следил за ним. Эндая поднял светильник, насколько позволял потолок, и упрямо двинулся дальше. Метров через 10 резко остановился, наткнувшись на фигуру ангела с хищным взором. За долю секунды до того, как выстрелить ему в лицо, Эндая сообразил, что фигура восковая. В руках, огромных как клешни, она держала книгу, о которой он даже не слышал. «Джон Мильтон. Потерянный рай». Ангел охранял еще один овальный зал, раза в два больше, чем первый. Салон обрамляли витрины, фигурные стеллажи и ниши, проделанные в книжных катакомбах. Эндая вздохнул. «Алисия!» — позвал он. «Бросьте ребяческие выходки. Перестаньте играть в прятки. Я лишь хочу поговорить с вами, как профессионал с профессионалом». Эндая обошел помещение, прислушиваясь к звукам, доносившимся из коридоров, бравших начало в этом зале. И снова за поворотом, где сумрак немного рассеивался, в одном из проходов с полки выглядывала книга. Эндая стиснул зубы. «Если эта девка Леандро хочет поиграть в кошки-мышки, ее ждет большой сюрприз». «Как знаешь», — сказал он, выбрав тот самый коридор, снова довольно круто поднимавшийся вверх. Эндая не потрудился проверить, какое именно произведение Алисия выбрала теперь, оставляя для него метки на пути в сердце лабиринта. Минут 20 он взбирался к вершине гигантской декорации. По пути ему попадались салоны и балюстрады, висевшие в воздухе между арок, а также мостики, с которых Эндая имел возможность посмотреть вниз и убедиться, что он забрался гораздо выше, чем предполагал. Фигурка Исаака, прикованного к трубе у подножья сооружения, казалась теперь совсем крошечной. Взгляд ввысь свидетельствовал о том, что конструкция по-прежнему тянется к куполу, изгибаясь и создавая головокружительные формы и свиваясь тугой спиралью. Всякий раз, когда Эндая думал, будто потерял след, он принимался искать корешок книги, выдававшийся на стеллаже у входа в очередной туннель, который приводил его в новый зал, и от него затейливыми арабесками ветвились неведомые тропы. Облик лабиринта менялся по мере приближения к вершине. В сложной архитектуре, поражавшей причудливостью, Арки и вентиляционные окна использовались, чтобы впустить пучки клубящегося света. Чудесные свойства зеркал, повернутых под углом, позволяли удерживать сумерки, наполнявшие лабиринт. Залы, встречавшиеся теперь на пути, изобиловали собранием статуй, картин и разнообразных приспособлений, о назначении которых Эндая догадывался с трудом. Одни фигуры имели сходство с роботами, другие скульптуры, сделанные из бумаги или гипса, свисали с потолка или были замурованы в стены, словно существа, похороненные в саркофагах из книг. Смутное ощущение тревоги и легкое головокружение охватило Эндая, вскоре заметившего, что револьвер выскальзывает из потных рук.
«Алисия, если вы немедленно не выйдете, я подожгу эту кучу хлама и полюбуюсь, как вы поджаритесь заживо. Вы этого хотите?»
Услышав за спиной шум, он резко обернулся. По ступеням из очередного туннеля выкатился предмет размером с кулак, который Эндая поначалу принял за шар или мяч. Он наклонился и поднял его. Это была голова куклы с недоброй улыбкой и стеклянными глазами. Через секунду пространство наполнило механическое треньканье. Ноты за нотой оно складывалось в мелодию, напоминавшую колыбельную.
«Стерва!» — процедил он.
Эндая бросился вверх по лестнице, кровь пульсировала у него в висках. Такты музыки привели его в круглый зал, ограниченный с одной стороны балюстрадой, сквозь которую лился поток света. За балюстрадой виднелось широкое стеклянное полотно купола. Эндая понял, что достиг вершины. Музыка раздавалась из глубины зала. По сторонам дверного проема в тесных нишах из переплетов стояли две точёные бледные статуи, вызывавшие зловещие ассоциации с мумифицированными телами, брошенными на произвол судьбы. На полу во множестве лежали открытые книги. Эндая шел по ним как по ковру, пока не добрался до дальнего конца помещения. Там он заметил небольшой шкафчик, встроенный в стену наподобие реликвария. Музыка звучала из его нутра. Эндая медленно открыл дверцу. На нижней полке шкафчика тренькнула музыкальная шкатулка, сделанная из кусочков зеркала. В шкатулочке, будто в гипнотическом трансе, медленно вращалась фигурка ангела с распростертыми крыльями. Мелодия затихала по мере того, как в механизме заканчивался завод. Ангел замер в полоборота. И тут Эндая увидел отражение в зеркальной стенке шкатулки. У входа пошевелилась одна из скульптур, напоминавших гипсовый труп. У Эндая волосы на голове встали дыбом. Он стремительно повернулся и трижды выстрелил в статую, темневшую в полосе света. Фигура из папье-маше треснула, в воздух взметнулись густые клубы гипсовой пыли. Эндай опустил ствол, с напряжением вглядываясь в белёсое облако, которым заволокло часть зала, и вдруг уловил рядом легчайшее колебание воздуха. Развернувшись, он снова взвел курок. В последнее мгновение увидел сверкнувший в темноте мрачный и пронзительный взгляд. Золотое перо проткнуло ему роговицу, прошло сквозь мозг и царапнуло черепную кость. Эндая упал, как марионетка, у которой обрезали веревки. Тело, распростертое на книгах, забилось в конвульсиях. Эндая по-прежнему сжимал в руке оружие. Нагнувшись и вырвав из его пальцев револьвер, Алисия ногами сдвинула тело к балюстраде и пинком столкнула с края платформы. Оно ухнуло в бездну и шмякнулось о каменный пол с глухим чавкающим звуком.